меня было два контакта с Ruby, ровно два. Первый раз я читал книжку «7 языков за 7 недель». Знаешь такую книжку?
Нет.
Короче, книжка, в ней просто приводится 7 языков, которые максимально разные, и каждый должен тебя, типа, научить чему-то важному в разработке. Там была Scala, там был очень экзотический язык I.O., там был Prolog.
О, ничего себе.
Да, с тех пор я очень люблю все, что связано с прологом. В новом Yarn, это штука для фронтендерских зависимостей, там используется пролог для написания разных правил, и я каждый раз так кайфую, когда их пишу.
Обалдеть.
В общем, когда я читал эту книжку, я там встретил Ruby и впервые на нем прописал там типа неделю, поделал какие-то задачки, которые в этой книжке приводились, ну и сам пощупал. И тогда у меня было две эмоции. Первая эмоция была типа: «Воу, как круто, господи, все такое дружелюбное, все само за меня делается, я как будто вообще могу ничего не делать, а только там две кнопки нажимать, и все само происходит». Я сначала очень радовался первые три дня, а остальные четыре дня я очень начал страдать. Потому что я понял, что типа абсолютно любой человек, любая зависимость, которая ко мне притянулась, там, как-нибудь, каким-то образом, мое приложение может изменить вообще все. Ну, типа, сделать мое приложение абсолютно другим приложением. И я как-то начал немножко нервничать. Это была моя первая встреча с Ruby. Я тогда пощупал мое и, в общем, отложил это до лучших времен. А вторая моя встреча с Ruby была на моем текущем месте работы в Aviasales. У нас есть довольно много сервисов, написанных на Ruby, и с одним из них мне пришлось довольно плотно пообщаться. И тут я встретился с другим адом, который, как оказалось, меня накрыл. Что там что-то работает на версии 2.4, а на версии 2.3 не работает, и на версии 2.4.7 не работает. И, короче, нужно установить очень точную версию, чтобы все точно заработало. И вот эти два эпизода — это все, что я знаю о Ruby. Поэтому, если тебе покажутся мои какие-то вопросы глупыми, тебе не показалось, они такие есть. И первое, что мне очень интересно, я знаю, что многие компании до сих пор пишут на Ruby. До сих пор, я так сказал, как будто уже не надо писать на Ruby. Не знаю, вообще, надо писать на Ruby до сих пор или не надо?
Зависит. То есть я приверженец такого подхода, что язык отражает предметную область и задачу, которую нужно решить. Вот, и я считаю, что в определенных условиях Ruby классный язык, да, по-прежнему.
Я просто не могу придумать никаких условий, где такая динамичность была бы мне не страшна. Но я просто сам не очень умный, и мне нужно, чтобы меня как бы ограничивали везде, поэтому я люблю, чтобы максимум там типы были, чтобы все строго, статически и все такое.
А прототипирование, то есть если тебе нужно собрать прототип любого сервиса, неважно, что он будет делать, в том числе и с ML даже, можно что-то создать на Ruby. И самое здесь прекрасное, что когда ты пишешь и реализуешь какие-то алгоритмы на Ruby, ты очень хорошо понимаешь, как они работают, потому что язык не мешает экспрессии. То есть ты просто описываешь алгоритм, тебе не вмешиваются всякие отступы, точки с запятой, ты пишешь их так, вот так, как ты в голове это думаешь, вот так ты это реализуешь на Ruby, и в итоге так оно и работает с точностью до всяких деталей перформанса. Получается, что до тех пор, пока нам не потребовалась максимально эффективная работа с минимальным количеством отказов, да, то Ruby работает отлично.
Звучит классно, но знаешь, сколько я видел приложений, прототипов приложений, я никогда не видел такого, чтобы после того, как люди сделали прототип, он взлетел, чтобы они такие: окей, это был прототип, давайте положим его на полочку и напишем все заново с нуля. Мне кажется, что обычно, когда люди сделали прототип, и он оказался успешным, они просто продолжают его развивать.
Это правда.
Нет ли с этим проблем, когда мы создаем, типа, действительно огромные приложения на Ruby?
А, есть, и поэтому есть прям целая ниша, которую, собственно говоря, в том числе и делят марсиане. К счастью, в марсианах это сейчас далеко не единственный язык про программирование, но долгое время это был, наверное, основной язык. Это ниша как раз людей, которые умеют сделать приложение на Ruby очень хорошо работающим, под нагрузкой, в общем, масштабируемым и так далее. То есть это просто требует определенных нюансов.
И звучит классно. Слушай, а кем ты сейчас работаешь в марсианах?
Я тимлид проекта eBay Mac.
eBay что?
eBay Mac — это стартап от компании eBay для селлеров, который, ну, позволяет продавцам на eBay чуть удобнее работать с возможностями eBay.
Оно на Ruby?
Да.
Сколько лет этому проекту?
Не, на самом деле это очень интересная и важная часть самого проекта. Ему где-то лет 5 или 6. Сложность в том, что я даже не могу, например, по коммитам в GitHub сказать, когда проект начался, я могу сказать, когда началась условно более-менее текущая версия. То есть это как раз вот типичный проект, для которого Ruby — это хороший язык, потому что предметная область постоянно меняется. Предметная область — это то, как функционирует eBay. И политики eBay, они сильно зависят от того, что происходит. Самая простая история, у нас начался ковид. Это отразилось на многих, в общем, вещах. И на логистике, и на самих правилах eBay и так далее. Когда твоя среда постоянно меняется, тебе приходится постоянно вносить изменения в приложение, и оно у тебя как бы, оно не является тем самым вот каким-то, чем-то стабильным, вокруг чего ты просто строишь фичи. А у тебя, получается, меняется сама предметная область, и поэтому тебе очень важно, чтобы она была отражена максимально понятно, ну, потому что ты просто не успеешь поддерживать документацию, с такой
скоростью. Мне кажется, документация никогда не успевает за проектом, особенно если какой-то продукт, не какая-то тулза, а прям продукт, то ни разу не видел успешного кейса написания документации. Давай вернемся вообще к Ruby. Я хочу сегодня разобраться в том, что есть Ruby. Я сейчас расскажу некоторые факты о Ruby, которые я знаю, а ты поправь меня, пожалуйста, прав ли я в том, что мне кажется. Мне кажется, что Ruby — это фанатично динамический язык, в котором в рантайме можно сделать все, что угодно, в котором можно получить там информацию о типах, в котором очень развито метапрограммирование и вообще который весь очень-очень динамический. Это язык, в котором нету никаких ограничений, есть только правильные пути, которые, в общем-то, могут быть довольно разными в зависимости от взгляда. И это язык, который вообще тебя ни к чему не пушит. То есть ты делаешь все, что хочешь. Все так?
Это близко к правде, да.
Как так получилось, что настолько нетребовательный язык, ну, как бы, настолько добрый, френдли язык, перестает быть популярным? Ну, то есть сейчас, насколько я могу судить, Ruby становится все больше экзотикой, все больше какой-то штукой, которая есть только в Legacy или в каких-то прототипах, во всем таком. В чем ахиллесовая пята Ruby?
Мне кажется, тут не совсем правильно так говорить. Есть такая штука Technology Hype Cycle, ну, условно, цикл, по которому развивается практически любой продукт, в том числе и айтишные всякие, в том числе языки, фреймворки, что угодно. А, вот. Ты слышал про эту историю?
Нет, вообще ничего не слышал.
Hype Cycle — это такой график, который описывает несколько ключевых этапов, через которые проходит технология, и на определенном этапе она либо умирает, либо наступает, так сказать, полноценный adoption, когда мы уже перестаем замечать, что технология как бы существует, она отсутствует в условно новостных лентах наших, и нам кажется, что условно она умерла, но нет. Ну, то есть, хороший пример здесь — это, как он там называется, по-моему, Fortran, да, который существует в банковской сфере, да, и, ну, то есть, формально можно сказать, что язык умер, да, но он существует, потому что есть банковская сфера, есть огромное количество приложений, которые на нем написаны, и он просто достиг своей зрелости, и у него, видимо, нет каких-то сподвижников, кто хочет снова растормошить язык.
Блин, я учился фортрану в универе, нам преподавали фортран.
У меня тоже это был, как это сказать, я слышал об этом языке, то есть у меня была альтернатива Basic или Fortran как первый язык, и Basic как-то показался мне роднее.
У нас была неловкая ситуация, что у нас были теоретические лекции, я не учился на программиста, я учился на физика, у нас были теоретические лекции на Fortran, а практика у нас была на MATLAB. И это было постоянное такое двоемыслие, нужно было в голове держать и другое, и было очень неловко. Так, и Hype Cycle.
Да, он состоит из нескольких шагов. Грубо говоря, первый — это вот создание условно прототипа, и после того, как появился прототип технологии, ее начинают хайпить, да, то есть всячески пиарить разными способами. Это бывает intentional, unintentional, то есть когда человек об этом не хотел, но так или иначе в новостных ресурсах это начало появляться, и в результате вот в европейской части, так сказать, земного шара Ruby стал вот как раз на хайпе благодаря рельсе, которая позволила вырасти энному количеству известных до сих пор стартапов. Собственно говоря, в этот период очень было много обсуждений, и в этот момент происходит следующее. Начинается рост ожиданий от технологии, которые вообще не привязаны к самой технологии. То есть начинают обсуждать ее люди, которые ее не пробовали, которые ничего о ней не знают, они просто почитали новости, их как-то проинтерпретировали, и дальше начинается вот настроение вот этих вот ожиданий. И практически никогда эти ожидания они не могут оправдать реальность. Реальность не оправдывает ожидания. Вот. И начинается так называемый throw of disillusionment, да, то есть такой спад, как раз описывающий то, что технология не соответствует тому, что от нее хотят. И вот в этот момент чаще всего и происходит одно из двух. То есть либо технология вообще уходит в забвение, потому что она была слишком распиарена и оказалась просто пузырем. Либо наступает так называемый slope of enlightenment, да, то есть когда, короче, мы начинаем потихонечку, очень плавно выбираться из вот этой ямы, и мы никогда после вот этой вот, после этого спада не достигаем того же пика, который был раньше. Единственное условие, когда мы можем снова достигнуть такого же пика популярности, это будет новый какой-то хайп вокруг той же самой технологии. Типичный пример — Python. Да, то есть про Python мало кто говорил, то есть все знали, что есть этот, господи, какой там фреймворк-то у них для веб-приложений. Да, Django, вот. Но вот в моем окружении айтишников, работающих на Django, было очень немного. Но происходит ML, и все знают про Python. То есть это вот типичная история, которая подталкивает тот же самый язык, но в новом русле, для того, чтобы произошел хайп вокруг него. У Ruby такого второго хайпа пока не случилось, и пока я даже не предвижу, что бы могло привести, и поэтому все движется как раз вот по этой slope of enlightenment к некому плато, на котором, собственно говоря, определенный спектр бизнеса будет реализовывать решения на Ruby. Если говорить про минимум, то Япония, как рынок, она полностью Ruby обожает во всех сферах, то есть они пишут на mRuby для микроконтроллеров, там чуть ли не приставки и все такое программируют с помощью Ruby. То есть конкретно в Японии этот бизнес, он не умрет, наверное, ну не в ближайшее время точно. Вот. Что касается европейской части, то здесь все по-прежнему связано с рельсой. То есть по-прежнему Ruby и рельсу выбирают, если есть технически подкованная команда, которая может это реализовать. Ну, в смысле, реализовать приложение на Ruby. Хорошо. Вот и все.
А японцы, они прям сильно, да, фиксируются на Ruby?
Да, да, да. То есть, если посмотреть масштабы того же Ruby Kaiji...
Это что?
Это крупнейшая конференция по Ruby в мире. Она происходит как раз, проходит в Японии. Боюсь соврать с городом, потому что я там никогда не была. Наши ребята, марсиане, ездили туда несколько раз. И то, что они говорят, что это, ну, это... беспрецедентно. То есть объем программистов, которые туда приходят, он просто поражает воображение. То есть это очень крупное мероприятие.
Чудеса.
Да, и никаких признаков даже... Ну, то есть там даже нет разговоров про то, что о, Ruby is dead или нет. То есть это темы только на... Ну, в Европе это что-то появляется.
Я даже не могу придумать другого какого-нибудь языка или технологии, которая была бы настолько локализована. Ну, кроме, наверное, какого-нибудь... Да нет, 1С тоже не подходит, потому что он в остальном мире не так популярен.
Ну, я говорю, что здесь все зависит от первоисточника. То есть в Европе Ruby известен благодаря рельсе, соответственно, до тех пор, пока рельса остается на хайпе, а она не на хайпе сейчас явно, вот, то есть происходит популяризация технологий. Не знаю, то есть ты же понимаешь, что во многом, когда берется стек технологий, как раз рассматривается такой фактор, как популярность именно в инфосреде. Поэтому конкретно про рельсу и Ruby, как этот интересный момент возникает, который я хотела сказать, это про кадры. Вот, то есть Ruby — отличный язык для того, чтобы переквалифицироваться.
На Ruby или с Ruby?
На Ruby. То есть если у тебя нету вообще никакого бэкграунда программистского, то начать писать на Ruby и на рельсе тебе очень просто. Есть, например, такая компания, как BlueWagon, или Левагон, по-моему, Левагон она называется. Вот, это стартап, посвященный обучению, точнее, переквалификации чаще всего людей в программистов, вот, из других сфер. И Ruby — это как раз один из языков, которому там обучают, и в том числе там учат стеку рельсы. И популярность этой программы, она очень высокая. То есть количество кадров, которые уже на... минимально необходимом уровне знаю технологию в Европе, очень высокая. То есть меня поразило, например, то есть когда я ездил на митап в Париж, меня поразила посещаемость там. То есть она была выше, чем, там, не знаю, в Петербурге, в Москве. И то есть там видно, что технология на хайпе, и опять же, это обуславливает, что люди приходят из других сфер, начинают обучаться, и часть из этих людей, которые обучились, они начинают свой бизнес, и так как они знают Ruby, они начинают строить бизнес на Ruby и так далее. Это подстегивает то, чтобы рынок продолжался. Поэтому в том же Париже я узнал достаточно много компаний, которые пишут на Ruby и нисколько не стремятся никуда с Ruby сбежать.
Это классно. А вообще, как сейчас рынок с точки зрения разработчика выглядит? То есть вот этих тысячи ребят, которые научились что-то делать на Ruby, найдут ли они работу без проблем или нет? Ну, потому что, давай я расскажу ситуацию, которая у нас во фронтенде происходит. У нас во фронтенде сейчас стало подозрительно много начинающих ребят, которым становится с каждым днем все сложнее находить работу, потому что рынку просто не нужно столько неопытных программистов, а опытных программистов мало, потому что им неоткуда взяться, потому что слишком много маленьких, которых не нанимают, и вот это все, короче, по кругу идет, и кажется, что есть какой-то определенный кризис новых джаваскриптизеров, то есть кажется, нам больше не нужны люди, которые только начали писать на джаваскрипте, а нужно тех старых чему-то еще новому научить, чему-то более клевому. Как эта ситуация обстоит в мире Ruby?
Про Европу очень сложно. То есть, потому что, смотри, она делится на сегменты. То есть, есть тот же американский рынок, на котором Ruby по-прежнему актуален, и до сих пор немало стартапов, они начинают на Ruby и Рельсе. Поэтому на американском рынке на это спрос есть, не говоря уже боль. Ну, понятно, что мы сейчас говорим про именно джуниоров, про начинающих разработчиков. В то же время, и как бы большинство кадров, ну, по меньшей мере о том, что я знаю, да, большинство кадров готовится именно в Европе, то есть популярность Ruby гораздо выше в Европе. Вот, не знаю, как это бьется именно в данном контексте. Опять же, то есть есть крупные сферы, связанные, ну, вот, например, то есть у меня был опыт повыступать в разных странах Европы в прошлом году. Срез примерно такой, то есть в Германии рынок Ruby просто огроменный, во Франции рынок Ruby огроменный, то есть это просто много как небольших, так и достаточно крупных обеспеченных компаний, они постоянно хайрят, даже джунов, потому что это, ну, крупный бизнес, то есть в Германии то, что я слышал, это были всякие банки и недвижимость, вот всякие проекты, связанные с недвижимостью. Ну и, не знаю, если тебе интересно было и ты читал, есть немало статей про там ту же Blue Card, вот, и опять же истории про Ruby проекты тоже немало.
Короче, джуниором, рубистом быть не страшно, и тебя кто-нибудь донаймет. Мне стало немножко понятнее с тем, что происходит с рынком Ruby-разработчиков и компаний, пишущих на Ruby. Но теперь мне хотелось бы больше узнать о самой экосистеме. Я много раз слышал от многих моих друзей, что Ruby on Rails — это вообще не Ruby. Это типа вот прям настолько не Ruby, что даже не думай, если ты написал что-нибудь на Ruby on Rails, ты не писал на Ruby, ты писал на Ruby on Rails. Насколько это правда? И вообще, что есть Ruby on Rails? Я понимаю, что это фреймворк, типа делать веб-приложение, но кажется, что он довольно сильно отличается от каких-то других фреймворков, типа той же Django или, не знаю, какого-нибудь условного экспресса у нас в Node.js. Можешь рассказать про него чуть больше?
Да. Я упомянула, что популяризация в Европе Ruby произошла благодаря Рельсе. И мне кажется, что вот это и есть тот самый бэкграунд, который обеспечивает вот это вот недопонимание. То есть, когда ты пишешь условно на Рельсе, а когда ты пишешь на Ruby. То есть, когда ты приходишь когда твой первый проект — это Rails-приложение, для тебя совершенно не очевидно, какие вещи относятся к Ruby, какие к Рельсе и как это друг с другом там пляшет и связано. Потому что ты оказываешься в экосистеме, в которой действительно очень многие задачи уже решены в библиотеках, ты дальше как бы не задумываясь, просто пользуешься, и мысли не возникает о том, что на самом деле у тебя есть доступ ко всем этим исходникам, то есть они не закрыты, и ты можешь разобраться вообще-то, как это все устроено. На самом деле, вот я этот подход слышала от автора книги Building Rails, Ноа Гибс. Интересно про него то, что это человек, который сменил свою сферу в IT с разработчика на C в разработчика на Ruby. И вот он как раз в одном из подкастов подметил очень такую интересную историю про то, что он был очень удивлен, когда увидел, что большинство разработчиков на Ruby вообще не читают исходники тех библиотек, которые подключают. То есть они пролистывают readme, если там есть функция, которую им нужна, они не смотрят ни на размер, ни на что вообще. То есть просто они засовывают это в гемфайл и вызывают только эту несчастную одну функцию.
Господи, как знакомо.
И вот он говорит, что как раз проблема вот в этом. То есть это скорее такая тяга к быстрому бенефиту и дальше, так сказать, не разбираться. И Рельса, мне кажется, в каком-то смысле такое поведение поощряет. Там есть такая фраза, принцип, на котором основан сам фреймворк Convention over Configuration. Речь идет о том, что у тебя есть какое-то соглашение, и благодаря тому, что ты это соглашение знаешь, у тебя формируются определенные ожидания относительно того, как оно должно работать. И того, из-за того, что эти конвенции везде соблюдаются, с одной стороны, это, почему это говорится, как, не знаю, бенефит рельсов, что не приходится некоторые вещи конфигурировать, из-за этого как будто бы архитектура становится проще. Но даунсайд этой идеи, он заключается в том, что ты перестаешь задумываться, то есть ты просто воспринимаешь вот эту штуку как данность, вместо того, чтобы понять, а почему этот, как этот конвеншн вообще соблюдается. И очень, ну вот на моем опыте, много людей, которые пользуются рельсой и ни разу не залазили в код рельсы и не представляют, как она работает вообще. То есть я не говорю, что есть человек, который полностью знает, как работает Rails, но я говорю именно про ситуацию, когда человек не открывал вообще ни разу, не видел кусочка исходного кода Rails.
Слушай, мне кажется, это супер распространенная ситуация. Я занимаюсь фронтендом, и кажется, что я, ну, наверное, максимум пару раз встречал разработчика, фронтендера, который бы читал исходники React. Потому что, ну, людям просто типа, да господи, оно работает, давайте возьмем, оно как-нибудь сработает. И не только с такими, ну, сложными штуками, как React. Я понимаю, почему люди не читают, например, исходники React, потому что там, ну, действительно довольно сложный код какой-то. Но эти истории, когда, вот как ты рассказывал, что человек берет readme, быстренько пробегает его, берет оттуда какую-нибудь функцию, такой, да, все сойдет, давайте, новая зависимость, отлично. Это, конечно, блин, боль, наверное, вообще любой экосистемы. Не знаю, может, какие-нибудь хардкорные люди, которые пишут на плюсах, только от этого избавлены, черт знает.
А, ну, здесь вот и возникает вот этот трейд-офф. То есть вопрос возникает в том, какую задачу ты решаешь. Если ты решаешь задачу, чтобы оно как можно быстрее появилось в продакшене, любой ценой, то это как бы оправдано, и в этом случае тебе не надо разбираться, где проходит граница между Rails и Ruby. А ровно в тот момент, когда ты понимаешь, что ты в результате своего прототипирования у тебя уже построилось такое, что ты боишься это переписывать, например, то тебе нужно добиться того, чтобы оно хотя бы работало на должном уровне. И вот в этот момент ты начинаешь осознавать, что так, вот это бага, почему она тут происходит? Это и мой код, или это рельса так реагирует, или это я неумело пользуюсь инструментом и так далее. И вот тут ты начинаешь понимать, где проходит как бы граница, что такое Ruby, что он сам по себе умеет. И примерно вот на этой стадии многие разработчики переходят наоборот в другой лагерь. Мне кажется, я из этого лагеря почти не выбралась. Тех, кто любит просто писать на голом Ruby, то есть с минимальным использованием любых библиотек и зависимостей.
А вообще существует Ruby без рельсы сейчас, ну, в массовом мире?
Сложно сказать. Есть Dry Community, да, это такое подмножество разработчиков в Ruby, которые попытались создать альтернативную экосистему, и основанную как раз вот то, что ты любишь, на ограничениях.
Это что-то Crystal и вот это все, не?
Нет, это прям чистый Ruby, но при этом обвешанный определенными фреймворками, которые тебя сильно ограничивают, жестко тебя валидируют. Ну, то есть, вот, например, типичная библиотека — это DryTypes, которая как раз, ну, это валидации, реализованные с помощью алгебраических типов данных, грубо говоря. То есть они реализованы на Ruby, и поэтому там достаточно жесткие ограничения, и в результате там много всего. Каждая библиотека, которая в Dry входит, она позволяет тебе более или менее структурировать приложение определенным образом, и в результате у тебя однородным становится код, а не таким, как он происходит в рельсе или когда у тебя в целом просто на Ruby.
Блин, прикольно, я даже не думал, что есть такое движение. Я спросил про Crystal не просто так. Я, кроме того, что читал что-то про Ruby, ну, я рассказал те два эпизода, еще однажды я читал статью про Crystal. Из этой статьи я вынес, что это такой Ruby, но только статически типизированный и компилируемый. Вообще, это просто эзотерическая какая-то фигня, которой никто не пользуется, или это правда какое-то типа production-ready решение?
Проблема всех альтернатив Ruby, на самом деле, в одной простой проблеме в экосистеме.
А оно несовместимо, да?
Нет, ну то есть ты не можешь взять и перенести библиотеку на Ruby сразу в Crystal. То есть, само собой, там есть ограничения, и в результате ты оказываешься в ситуации, когда тебе нужно что-то использовать, какую-то зависимость, ее нет, и ты встаешь перед как бы дилеммой. Либо развивать, условно, библиотеку самостоятельно, но тогда ты оказываешься обмазанным, короче, вот этим вот, вот этими библиотеками, которые созданы тобой, и надо как бы поддерживать только тобой.
Я думал, что Crystal совместим, ну, типа, как в JVM мире, вот, вы их там написал на Java, потом раз в Kotlin импортировал, и все красиво и работает. Жаль, что это не так. У нас в JavaScript есть движение в сторону того, чтобы как бы динамическую типизацию немножечко так обуздать, и для этого есть куча разных инструментов, начиная там от TypeScript и заканчивая всякими маргинальными Flow.js. Я читал, что Ruby-сообщество тоже пытается как-то избавиться от динамической природы языка. Но ты сейчас рассказала про инициативу Drive. Прикольно. Я слышал еще, что есть какая-то штука, которая, ну, добавляет статические типы, как там, аннотации типов в Python, только для Ruby. Я, к сожалению, забыл, как она называется.
Sorbet есть, самая популярная.
Во, Sorbet, да. Я помнил, что что-то про мороженое, не помнил, что именно. Вот, что это такое и зачем оно нужно? И как оно вообще работает, не работает?
Ну, принципы такие же, как и в, там, не знаю, Flow в JavaScript, то есть это просто обвесить вокруг дополнительным кодом приложения так, чтобы у тебя была согласованность по меньшей мере с точки зрения типов.
Uh-huh. А это не рантайм штука, да? То есть типа, только в билдтайме?
Да, 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 да. То есть там получается в рантайме ты бенефита от этого не получишь. Но она позволяет тебе, соответственно, просто убедиться, насколько там, например, сделаны изменения, согласованы с существующей системой типов. В ряде случаев это действительно помогает, но проблема здесь, наверное, в том, что это нужно как бы насаждать сверху, то есть в уже существующее приложение вставлять Sorbet, это, ну, долго и мучительно. Мне кажется, что все равно к этому все придет по одной простой причине. Вот я буквально, по-моему, неделю или две назад анонсировали Ruby 3, точнее, превью билд, то есть это уже практически близко к финалу. И у них уже есть типизация родная.
В смысле, статическая?
Да, 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 то есть там будет дополнительные файлики RBX, то есть это будет такой, как, короче, в C-шном коде header файлы есть, да? Вот, то есть вот точно так же в Ruby будут. Самое прекрасное в том, что синтаксис не отличается от Ruby, то есть тебе не придется учить какие-то новый язык, тебе просто нужно знать, условно, какое подмножество языка Ruby используется в этих файлах. Все. И, собственно говоря, та же самая история, то есть просто он позволяет тебе предварительно проверить типы, и, соответственно, у тебя будет под приложение, если типу будет не соответствовать.
Ты в работе часто пользуешься Sorbet'ом и, ну, понятно, Ruby 3, видимо, еще нельзя пользоваться, но вот этой возможностью статически типизировать приложение.
У меня здесь вообще biased мнение, вот, сейчас объясню. Во-первых, нет, я на самом деле знаю немного приложений, которые пользуются Sorbet'ом. Если честно, я даже не знаю почему. Возможно, недостаточно была популяризирована технология, возможно, ну, то есть... Я поясню. То есть вот мне, как разработчице на Ruby, я, ну, как бы мониторю новости и ищу триггеры, да, для того, чтобы что-то поменять радикально в приложении. То есть я получаю в какой-то момент анонс, что вот Sorbet мы зарелизили, и в этот момент ты понимаешь, что технология достаточно сырая, и ее еще рано использовать. И потом появляется там парочка через несколько месяцев, то есть достаточно быстро. Появляется несколько примеров проектов, которые это реализовали, потому что их, видимо, зацепило вот то, что, о, вышла технология. Они написали сразу даунсайды, что типа, ой, вот здесь типа не получилось, здесь как-то так себе, и все. И после этого возникает тишина, то есть я не слышу ничего о том, чтобы Sorbet кому-то дал какой-то бенефит, и ты начинаешь задумываться, а зачем? Ну, то есть, типа, в чем, как бы, цена? Как это обосновать, там, не знаю, бюджетом, да? То есть, в чем будет преимущество дополнительно написанных строк кода? С другой стороны, мне несколько лет приходилось разрабатывать интеграции с разными API-шками в как раз приложении Baymac. И вот там я осознала, что типизация нужна, но не, как это сказать, не статическое, а динамическое, потому что тебе нужно каждый конкретный кейс, когда твоя система типов не справляется, тебе нужно эту систему типов улучшать, и ты не можешь ее улучшить, если ты все, что ты видишь, это stack trace, да? Вот. Тебе нужно видеть, с какими данными это произошло и на какой, ну, на каком моменте. Вот. И именно это меня сподвигло к написанию библиотеки Blood Contracts, которая, по сути, там есть самый минимальный гем. Он как раз реализует минимально необходимые комплекты для того, чтобы писать типы с помощью алгебраических типов данных. То есть ты просто описываешь, как, что у тебя должно быть в ответе, да, структурируешь это, чем-то это напоминает, наверное, Haskell, да, ты говоришь, что типа мне на входе приходит JSON, да, дальше ты после этого говоришь, что этот JSON внутри состоит, например, там, не знаю, из класса телефон, айдишник, не знаю, имя пользователя, еще что-то, а дальше просто специфицируешь, как ты понимаешь, что из этого, там, телефон, ну, так далее, и тому подобное. И таким образом возникает в рантайме, происходят эти все проверки, и собирается контекст происходящего. Ты в рантайме получаешь всегда одно из двух состояний, как в страшном слове монада. Либо успешно прошла валидация, либо неуспешно. И объект всегда возвращается один. И дальше все, что ты делаешь, ты просто выполняешь вот эту тривиальную проверку. То есть если валидация прошла успешно, ты, соответственно, действуешь по тому сценарию, который у тебя отработал. В противном случае у тебя есть весь контекст валидации, на каком шаге в результате вот всей этой цепочки данных, описанных с помощью типов, у тебя произошла проблема, и все.
Я правильно понимаю, что, ну, контракты ты развешиваешь только на границах программы? Ну, то есть там, где она взаимодействует с внешним миром, а внутри ничего такого нету?
Да, да. Ну, зависит. То есть, если есть желание, то можно.
А нету проблемы? Ну, вот я вообще зачем пользуюсь TypeScript? Это статически типизированное множество JavaScript. Потому что, короче, у меня есть серьезная проблема. У меня довольно плохая память, и когда я пишу какой-то код, я в определенный момент забываю, что лежит у меня в аргументе функции. Ну, у меня там есть, не знаю, функция какая-нибудь, там, типа send email, и ей приходит user и email, два аргумента. Я такой, ну, здрасте, user и email. Что из этого что? Как там, как из юзера достать его айтишник, я, конечно же, уже не помню. И TypeScript, и вообще статические типы, именно в compile type, мне просто помогают в IDE написать user. И я вижу все подсказки, какие поля есть у этого юзера, какие там методы есть у этого юзера и всякие такие штуки. И для меня самая главная ценность в статической типизации для JavaScript — это именно это. Потому что я все равно не верю TypeScript, я знаю, что кто-нибудь где-нибудь может написать из any, и, короче, все это разломается, и, конечно, никаких гарантий это не дает, дает только удобство. В Ruby нет такой проблемы, или это как-то по-другому решается?
Мне кажется, здесь отчасти помогает, на самом деле, рельса. Ну вот я просто вспоминаю большинство приложений, с которыми я работал, и я понимаю, что ты из контекста почти всегда понимаешь, пришел тебе условно plain объект или тебе пришла сущность релисы, да, условно, это есть такая штука, Active Record — это абстракция над базой данных. И все, и дальше ты понимаешь, что если у тебя как бы абстракция над базой данных, то она себя ведет вот так, то есть ты обращаешься просто к полям вот определенным образом. А если нет, то типа в 99% случаев у тебя будет какой-то из условно базовых типов, и ты тоже понимаешь, как с ним обращаться. И на самом деле как раз, когда вот такие штуки нарушаются, действительно происходит много проблем. То есть когда у человека, у какого-нибудь разработчика возникает желание создать абстракцию, которая вроде бы прикидывается, что она базовый тип, но нет. И вот тут у тебя возникает взрыв мозга, потому что ты думаешь, что я пользуюсь обычными операциями на массиве, а оказывается, что это не массив. Вот и понеслось. Поэтому да, проблема, конечно, есть.
И в итоге ты Sorbet вообще не пробовала или пробовала и не зашел?
Нет, я ни на одном проекте не пробовала, но сейчас я как раз работаю над тем, чтобы попробовать сделать такую интересную штуку. Я хочу попробовать, чтобы Blood Contract генерировали тебе вот эти RBX-файлы, которые есть в Ruby 3. То есть так как они есть в превью-версии, то есть получается, что ты сможешь, описывая данные с помощью Blood Contracts, дальше получить просто как минимум валидацию по типам, а дальше уже решать, оставлять ли только ее или продолжить работать в Blood Contracts. Потому что, насколько я понимаю, самая большая сложность — это как раз понять типа свою систему типов и ее, чтобы она соответствовала твоей предметной области. И сделать это до запуска приложения очень сложно. То есть, вот.
Такая магия. Я постоянно хочу посмотреть на какую-нибудь библиотеку с контрактами для JavaScript, и постоянно, знаешь, находится что-то повеселее, какие-то задачки, которые требуют внимания прямо сейчас, и каждый раз это отодвигается где-то вниз в списке на доске, там, в бэклоге, и каждый раз не доходят руки. наверное, надо все-таки заняться этим, потому что действительно статические типы совсем не спасают. Ты вообще много open source поддерживаешь?
На самом деле нет, но у меня скорее был другой approach, то есть когда я пришла в Марсиан, это была одна из причин, почему я пришла в Марсиан, потому что там все занимаются open source, и я думаю, ну все, вот я типа до этого, и у меня не находилось времени на open source, значит, вот я приду в Марсиан, и все, и вот и у меня появится много времени на open source. Но по факту, как бы тебе никто не поставляет этот open source для поддержки руками, да, то есть по факту просто у людей случаются какие-то истории, которые их приводят к тому или иному проекту. У меня долгое время такого проекта как бы не происходило. Я попробовала код триажинг, наверное, ты знаешь, что это такое.
Нет, вообще не знаю.
Это такой есть на Ruby написанный проект, называется код триаж. Он посвящен не только Ruby, а просто в целом open source. И он говорит о том, что одно из самых полезных работ, которые может сделать любой человек, хоть чуть-чуть связанный с разработкой, это разобрать issues, которые создали пользователи open source библиотеки, а именно попытаться воспроизвести проблему, если нету кейса для воспроизведения, собственно говоря, создать этот кейс для воспроизведения, указать дополнительную информацию, которая поможет человеку, который будет непосредственно решать проблему, собственно говоря, иметь вот этот reproduction кейс и всякие подробности, в каких версиях, например, это воспроизводится, в каких не воспроизводится и так далее. Всякие детали. Я попробовала этим позаниматься, попробовала полурандомно пофиксить какие-то баги. Это было периодически интересно, но не возникает, как все равно из этого не рождается эмпатия к проекту. У некоторых может рождаться, у меня не родилась. В какой-то момент я поняла, что мне на самом деле очень интересно просто лазить по GitHub и смотреть, чем проекты друг от друга отличаются. И так вот я создала проект Assert, цель которого была просто сравнивать проекты open-source и вообще диагностировать проблемы экосистемы в целом. То есть насколько хорошо проекты поддерживаются и какой процент проектов, например, хорошо поддерживается. И там очень такие интересные графики нарисовались. В общем, вот это единственный проект, который я до сих пор поддерживаю. Не могу сказать, что я его поддерживаю прям супер регулярно. Вот, ну то есть примерно раз в полгода там я обновляю зависимости и убеждаюсь, что там все по-прежнему работает, собирается. Соответственно, он работает с Ruby библиотеками. Вот, была мысль в том, чтобы его расширить до других языков, но это так и не разродилось ни во что, к сожалению. То есть там выделено три основных направления, по которым оценка идет: maintenance, popularity и maturity. Maintenance — это про то, насколько хорошо, соответственно, отрабатывает поддержка, то есть там закрываются ли pull-реквесты, обрабатываются ли issues, и вообще как давно код менялся. То есть, по сути, это срез тех же вещей, которые смотрит любой человек, когда он вот прочитал readme, посмотрел, так, функция здесь есть, и следующий вопрос, если он возникает, то он типа: а чё-то вот код не менялся, блин, с 2010 года. Оно вообще-то как оно будет работать? Второй сегмент — это популярность. Как раз позволяет посмотреть, как давно народ скачивает эту библиотеку и вообще как много, насколько много. И для того, чтобы эти цифры можно было с чем-то сопоставить, ну вот ты посмотришь, что там типа 10 звездочек у проекта. Это хорошо или плохо? Собственно говоря, здесь приводятся вот эти самые рамки для того, чтобы можно было легко оценить.
Блин, очень классно.
И maturity — это такой общий срез из popularity и maintenance.
Офигеть. Очень классно, черт. Хочу такое же для JavaScript. Надо заставить кого-нибудь принести тебе поддержку JavaScript библиотек в эту штуку.
Ну вообще да, это на самом деле не сложно.
И ты только эту, да, библиотеку сейчас поддерживаешь?
Это не библиотека, это SaaS.
А, ну да.
Библиотека, а библиотека, которую я поддерживаю, это вот в основном Blood Contracts, потому что это вот, наверное, мое основное детище как раз тех времен, когда я в основном занималась интеграцией с разными сервисами, и это просто то решение, которое в моем проекте сейчас работает, по нему нельзя сказать безотказно, потому что оно в принципе основано на том, чтобы как раз замечать отказы и быстро их устранять, но я могу сказать, что оно работает эффективно, то есть все случаи, когда происходила какая-то проблема, она происходила не с библиотекой, а с тем, что это был очередной сигнал к тому, что нужно подправить контракт, потому что он перестает удовлетворять текущим требованиям системы, с которой интегрировались. Все.
Всегда с большим восхищением смотрю на людей, которые поддерживают open source проект. Неважно, там библиотеки или просто какие-то уличные штуки. Кажется, это титанический труд, за который тебе платят только респектом.
Да, есть проблема с выгоранием разработчиков open source. Слава богу, что сейчас все больше и больше набирает оборот всякие способы фанрейзинга, да, которые в том числе всякие спонсоршипы на гитхабе и есть Tidelift, если ты слышал о нем.
Не, не слышал. Open Collective слышал.
А Tidelift, ну, это, наверное, примерно похожая штука, которая тоже... Как раз с Tidelift мы общались на тему ассерта, потому что Tidelift — это как раз организация, которая призывает, условно, деньги от корпораций и от крупных... Ну, не обязательно от корпораций, от крупных компаний, которые используют open source. То есть они предлагают проанализировать стек у компании, и дальше говорят, что, типа, вот вы используете такие-то open-source библиотеки, и почему бы вам их не поддержать, потому что ваш бизнес базируется на них.
И что, работает?
Насколько я знаю, не так, чтобы круто, и как раз проблема в том, что у них нету достаточно хорошего инструмента, чтобы понять, кому и какие деньги распределяете. То есть проблема математики здесь очень простая. Если мы просто возьмем все деньги, которые, условно, они могут собрать себе внутрь, и поделим поровну между всеми open-source разработчиками, каждый получит по $1.
А интересно, кстати, в Ruby мире такая же проблема? Ну, типа, типичный там файл со списком зависимостей в JavaScript, там какой-нибудь package.log файл содержит там пару миллионов библиотек, и я не преувеличу, но типа реально пару миллионов библиотек вполне возможно. В Ruby есть такая проблема?
На самом деле есть прям сервис, вот, которым я мониторила, пока активно занималась ассертом и рассказывала про него на конференциях, который как раз показывает, как развиваются разные экосистемы, с какой скоростью. И нода была, конечно же, на первом месте, и поэтому это просто следствие. То есть из-за того, что экосистема очень большая, то есть очень много библиотек, и средний проект начинает содержать большее количество зависимостей, вот и все. Ruby развивается медленнее, там все равно количество библиотек растет постоянно, но там важно понимать, если отобрать условно 5000 проектов по популярности, то ты увидишь, что там к последним проектам у тебя начинает сильно очень спадать спрос, и они оказываются очень нишевыми, и то есть хвост из того, что там их на самом деле, этих библиотек, сотни тысяч, тебе не нужны все эти сотни тысяч, короче. То есть то, что они существуют, это условно, вот как я и говорила в начале, это какие-то прототипы решения чего-то. И сказать, что они работают, нельзя, потому что уровень adoption низкий. А хороший уровень adoption только вот этих, условно, там, 5000 библиотек. И если ты посмотришь выборку из всех, там, не знаю, Rails проектов, которые существуют, то ты увидишь, что используются в основном они. Вот и все. И то есть больше 5000 ты вряд ли увидишь здесь.
Кстати, продолжая параллели с нодой, у нас в Node.js есть нюансики, связанные с security и NPM. Наверное, ты слышал, типа, недели не проходит, чтобы в NPM кто-нибудь что-нибудь накосячил и в итоге подсадил криптомайнер на все сайты, которые используют какую-нибудь суперпопулярную библиотеку. И все постоянно хейтят за это Node.js и вообще NPM. А я искренне не понимаю, в чем проблема. Ну, такое ощущение, что это не проблема пакетного менеджера, не проблема экосистемы, а проблема каких-то других инструментов. Ну, типа, блин, ставьте себе там двухфакторную авторизацию, не отдавайте, не знаю, доступ до мержа в мастер на гитхабе каким-то левым чувакам, вот это все. У меня постоянно такие вопросы возникают, и почему-то мне кажется, что другие экосистемы тоже подвержены этому, просто это не так разлетается по Твиттеру. Я прав или в Ruby нет с этим проблем?
Да нет, конечно же, есть. Мне кажется, что, опять же, следствие очень сильной, как это называется, слово, в общем, большого деления Node Community по библиотекам, да, то есть библиотеки бывают очень мелкими, вот, и уследить за всеми зависимостями очень сложно. Поэтому мне кажется, что просто когда у тебя очень много библиотек, тебе гораздо сложнее за ними следить. Как я говорю, что если в Ruby Community там топ 5000 проектов, это вот как раз то, за чем нужно следить, и если эти мейнтейнеры, а они чаще всего это какие-то команды, которые уже, ну, давно на рынке, и они знают, что без двухфакторки нельзя поддерживать библиотеку и давать релизить библиотеку всем подряд. И, собственно говоря, решается вот этим. То есть это зрелость против скорости. Вот так вот. То есть из-за того, что в целом большая часть зависимости, которые есть в Ruby, они зрелые, получается, что и security риски меньше. Но, конечно же, любая экосистема подвержена этому. Другой вопрос, что можно просто запретить. То есть, кажется, ты отчасти зря, наверное, оправдываешь, там, не знаю, NPM как таковой, потому что так-то есть возможность взять и сказать, что, типа, у вас двухфакторка не настроена, и, типа, пока вы двухфакторку не настроите, нельзя релизить пакет. Все, мы вам его не даем права.
Слушай, а ты работаешь в марсианах, и марсиане известны тем, что это true распределенная команда, и вот это все.
На самом деле у меня просто не так давно было выступление как раз на эту тему про ремоут. В общем, поинт в том, что действительно true распределенная. По факту у нас есть базы в нескольких городах, в Москве, в Нью-Йорке и в долине. И еще не так давно открылось представительство в Японии. И сейчас я живу в основном в Москве. Ну и понятно, что ковид на это тоже сильно повлиял, то есть количество стран, в которые можно уехать, сильно сократилось. Но вот прошлый год я, наверное, просто сложно сказать, где я жила. Много времени было проведено вне Москвы, если почти не весь год, да. Вот просто в разных поездках.
Мне всегда было интересно, вот такие диджитал-номады. А ты платишь за квартиру в Москве все время, пока тебя нет в Москве?
Да.
Блин, это же, ну, типа, вдвое дороже жить. Ты платишь за квартиру там, где ты находишься, и еще за квартиру в Москве.
Есть Flats for Friends и возможность, на самом деле, пристроить квартиру иногда.
А, в смысле, пересдать, типа?
Ну да, да, да. Не всегда это удается, и не всегда за ту же стоимость, конечно, за которую ты арендуешь. В целом, affordable. Ну, то есть, на самом деле, когда я выбирала, как бы, квартиру в Москве, вопрос того, что я не буду жить в этой квартире, вероятно, половину года, как бы сказался и на том, какой ценник я выберу за квартиру. То есть как раз был такой, чтобы мне это не било по карману с тем, что
все. Я вот живу в Таиланде и живу на прекрасном острове Пхукет. И остров Пхукет — это просто деревня. Это настолько деревня. Ну, типа, реально, я завтракаю периодически в кафе, и, знаешь, ко мне может подойти гусь там. То есть это настолько деревня. И, конечно, я очень хочу куда-нибудь поехать. Ну, сейчас не так много вариантов, куда можно поехать, пожить. И единственный вариант, куда можно поехать для меня, это Бангкок, по сути. Так, почувствовать город, знаешь, вот это все. Но я понимаю, что если я поеду в Бангкок, я буду платить, типа, здесь за дом, вот, в котором я живу, почти штуку баксов. И еще в Бангкоке я буду платить за квартиру, в которой я буду жить. И это меня так сильно останавливает, я прям не знаю, что делать. Ну, а сейчас ковид никому не пересдашь, конечно, потому что тут никого нет. Тут теперь есть только сотрудники авиасейлс на острове и тайцы. Вот, тайцам дома не нужны, а сотрудники авиасейлс все в своих живут уже.
Да, ну я не знаю, в общем, меня тоже какое-то время это останавливало, но когда ты понимаешь, что преодолеть, в общем, этот барьер бывает полезно, если ты можешь получить такой опыт, который ты никак по-другому не получишь, не знаю, отпускаешь и просто открываешься приключениям, оказывается, что все вполне реально, в общем.